Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня у нас вторник, 30 августа, предпоследний день лета. И время 20 часов 2 минуты. Мы начинаем очередной стрим на канале Фейген Лайф. Назвали мы его «Предлог к войне». Дальше объясню, почему. У нас сегодня в гостях историк, наш старый товарищ Юрий Фельштинский. Юрий Георгиевич, рад приветствовать.
Добрый день, здравствуйте.
Вы знаете, на превью мы разместили, собственно говоря, 32-летней давности 99 года фотографию взорванного дома на Гурьянова. И как раз мы прямо на пороге находимся этой годовщины, потому что буквально в начале сентября это произошло в 99 году. И, собственно говоря, здесь вопрос, знаете, какой? Который предполагает некое перекидывание мостика к тому, что происходило тогда, происходит теперь. Мы это уже как бы касались. Но вот конкретно в контексте того, что тогда предлогом к войне послужили эти теракты, которые, как мы понимаем, значит, организовали сами спецслужбы, ну, много об этом и именно к вам следует адресовать соображений, которые, я надеюсь, вы коснетесь. Сейчас мы имеем дело, в общем, с ситуацией еще более масштабной. Войны не где-то на Северном Кавказе, а войны практически со всем миром. И возможно, что Кремль, который уже прибегал в свое время к этому способу, значит, предлога, может вернуться к этому также. Я, кстати, ошибся, естественно, 23 года, а не 32, у меня уже в голове все перемешалось. Вот мы и хотели с вами, Юрий Георгиевич, на эту тему поговорить. Вот давайте начнем как раз с годовщин. Вот прошло так много времени, вы написали об этом книгу «ФСБ взрывает Россию», много тогда споров было, многие не могли поверить, что такое возможно. Не потому, что они не верили в принципе, потому что от ФСБ все что угодно ждать. Но не могли поверить, что вот как раз в 99-м году, когда еще, ну, в общем, относительно страна была другой, что вот такой искусственный предлог, такой предлог рукотворный, можно было себе позволить, и спецслужбы, обнаглев, могли дойти до такого. Сейчас уже, спустя время, когда все, что произошло со страной, то, что произошло, мы понимаем, что почему бы и нет. Как раз они вполне себе не менялись и готовы были это делать всегда. Вот. На ваш все-таки взгляд, спустя это время, действительно инструмент осуществления терактов является способом решения политических задач, и ситуация только усугубилась? Или, может, что-то изменилось совсем принципиально? Как вы думаете?
Ну, применительно к России, российским спецслужбам, к сожалению, ничего не изменилось. Первая Чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Вторая Чеченская война началась с терактов, которые организовывали спецслужбы. Действительно, прошло 20 с лишним лет, и если 20 лет назад, скажем так, в это трудно было поверить, и многие не готовы были поверить, то я думаю, что вот сегодня уже после всего того, да, что мы знаем про нынешнее российское руководство, в это поверить очень легко. Ну и главное, что вот за 20 с лишним лет не появилось ни одного аргумента против этой версии, да, а только за нее. Поэтому я думаю, что вопрос о сентябрьских терактах 99 года в этом смысле можно закрыть. Мне действительно много раз, ну, за последнее время, за последние полгода, после 24 февраля, задавали вопрос о том, опасаюсь ли я, ну, чего-то подобного, похожего вот сейчас, в нынешних условиях и в связи с войной с Украиной. И я, в общем и целом, говорил, что нет, потому что уже началась война, и вроде бы ни для чего не нужно уже Путину устраивать эти теракты внутри России, потому что он там все хорошо контролирует, может продать населению абсолютно любую выдумку, пропагандисты все оправдают и так далее. Я должен признаться, что мое мнение изменилось после убийства Дугиной. Вот только-только сейчас. И я вам объясню, почему. вернее, после убийства Дугина оно, может быть, и изменилось, а вот после заявления Ильи Пономарева я уже серьезно насторожился. И вот сейчас я объясню, почему. Ну, мы долго еще будем разбираться с тем, кто стоял за убийством Дугиной. Потому что каждый раз, когда происходит такого типа убийства, и я склонен сразу как бы скажу, что я склонен считать, что за этим убийством стоит ГРУ, причем не ФСБ, именно ГРУ, по ряду причин могу объяснить, почему я так считаю. В прессу вбрасываются, в интернет в прессу вбрасываются какие-то разные версии. Отчасти это делается всегда спецслужбами целенаправленно, чтобы сбить народ, как говорится, с толку. Ну, а с другой стороны, сейчас мы живем в такое время, что вбросить версию в интернет ничего не стоит. В чем, как бы, проблема, с которой, как бы, я столкнулся, которую я вижу как реальную после заявления Пономарева? Он сделал достаточно легкомысленное, на мой взгляд, заявление о том, что за этим стоит некая национальная республиканская армия, к которой он имеет некое отношение, да, а именно с апреля 22 года. Понимаете, в чем дело? Вот сейчас у нас сентябрь наступает. Сентябрь такой месяц традиционно очень-очень длинный, хотя в нем вот такое же количество дней, как и в любом другом месяце. Но вот в сентябре почему-то всегда очень много чего нехорошего происходит. И я вот просто себе представляю, как в сентябре месяце взорвется дом на улице Гурьянова в Москве. И Национальная республиканская армия принят на себя ответственность за взрыв вот этого вот дома. И я очень хочу посмотреть на то, что будет говорить в этой связи Илья Пономарев. Вот понимаете, если брать отдельно взятое убийство Дугиной, ну, во-первых, оно вообще нас могло бы не интересовать, будем откровенны, и разобраться в нем трудно, и люди это не очень, как бы, мягко выражаясь, хорошие, ни Дугина, ни ее отец, и можно было бы вообще не тратить на это все время, да? А вот если предположить, что это первый акт более сложного каскадного проекта, когда в первый день убивается Дугина, и некая группа берет на себя ответственность, а во второй день взрывается дом, и та же группа берет на себя ответственность. А по дороге Илья Пономарев, который себя позиционирует как оппозиционер со связями в украинском правительстве и в Украине, и вроде бы он уже тоже получается тогда либо ответственным, либо организатором, либо уж я не знаю кем, а то вот это создает совершенно другую ситуацию. Я вам скажу, как. Это создает ситуацию, когда в Европе и в Соединенных Штатах немедленно находятся голоса, которые требуют приостановить всю помощь Украине, потому что Украина примешана теперь к терактам против мирных граждан в Москве. Вот это то, что я вполне себе представляю, и это то, что, я боюсь, мы можем опасаться, если мои опасения как бы правильны. Да? Тем более, что у нас еще есть один такой новый игрок. Да? Вот раньше мы существовали в формате, два игрока у нас были, да, с которыми мы сталкивались, ФСБ и ГРУ. И примерно было понятно, во что может быть вмешано ГРУ, во что может быть замешано ФСБ. А сейчас у нас есть еще третий игрок, нами не изученный и немножко стоящий особняк, это повар Путина. Повар Путина, да, и Пригожин. Пригожин. И с поварами, вот в этой моей последней книжке «От красного террора к мафиозному государству», там про поваров вообще очень много, да, повар – это очень вообще-то важная должность, если иметь в виду спецслужбы, если иметь в виду Кремль и Лубянку. И у самого Путина к поварам очень такое трепетное отношение, да, поэтому даже не знаю, с чего начать, с конца или с начала. Ну, давайте начнем с конца. Пригожин – единственный человек, который реально может отравить Путина. Вот никакого другого человека. Потому что он повар Путина.
Юрий Георгиевич, ну, повар – это такое не буквально, он сам еду не готовит, вот в чем все дело.
Во-первых, мы этого не знаем, во-вторых, может быть, он ее подает. В-третьих, и вот сейчас уже я, может быть, немножко даже как бы вас развеселю, да, дедушка Путина был поваром.
Да, он был у Жданова поваром и очень недолго, во время войны, немного даже где-то на даче у Сталина работал.
Это не совсем история. Так. Он был поваром у Ленина. Он был поваром Ленина? Сначала у Ленина, а потом у Сталина. И как вы знаете, есть версия о том, что Ленин был отравлен, и есть версия о том, что он был отравлен его поваром, который действовал, естественно, по указанию сверху. Да? Так что вот может оказаться, что дедушка Путина отравил сначала Ленина, потом, может, и Сталина, если он в это время был у Сталина, потому что по воспоминаниям Путина он работал на даче у Сталина, на одной из дач Сталина. Да? А Михаил Талыбов, который был поваром Амина, а на самом деле был, естественно, офицером 8-го отдела управления С ПГУ КГБ СССР, предпринял две попытки отравить Амина. Не сумел, и пришлось вторгаться в Афганистан. Ющенко отравливал тоже его повар. Я могу продолжать вот эти исторические рассказы, они, может быть, менее интересные, поэтому важнее переключиться на современность. Да? Может быть, это за убийством Дугиной стоит не ГРУ и не ФСБ, а стоит Пригожин и его ребята из Вагнера. Но суть в том, что Пономарев встал на очень рискованную дорожку. Я как раз уже перед самым нашим интервью увидел его заявление на Фейсбуке о том, что буквально завтра организовывается
круглый стол.
Конференция, круглый стол, да, по вопросу об объединении там трех потенциальных военных структур, которые будут биться вместе с Путиным, а вот одна из них, опять же, национальная республиканская армия. Я просто считаю, что с такими заявлениями, с такими объявлениями нужно вести себя намного осторожнее, да, потому что нельзя сказать, что Путин там бездействует, да, нельзя сказать, что никаких изменений не происходит, нельзя сказать, что он не сделал переоценку, какую-то переоценку в связи с событиями вот последних 6 месяцев, когда стало ясно, что Россия завязла в войне в Украине. Мы знаем, что подписан указ об увеличении российской армии. Там делались разные подсчеты, насколько именно она будет увеличиваться, и там сошлись аналисты, изучавшая этот вопрос, на том, что она будет увеличена на 137 тысяч человек. 137 тысяч человек – это ровно, ну, практически, ровно полугодовой призыв. Вот весенние, осенние призывы, ну, да?
Где-то так.
Они все, вот весенний призыв этого года был, по-моему, 134 тысячи с половиной. Значит, 137 тысяч означает, я так думаю, я, конечно, этого не знаю, что они просто не отпустят, не демобилизуют ребят, которые должны были уйти со службы, да, и продлят им срок. Вот, собственно, все, что они сделают. Они ничего больше не будут делать. Да? Только что Путин подписал указ 27-го, что ли, августа, о том, что все жители Украины и все жители Луганска и все жители Донецка имеют право теперь работать в России. Да? То есть он как бы предпринимает очевидные шаги, да, для, не знаю, как сказать, оккупации, русификации, аннексии потенциально Украины. Он не отказался от своих планов. И если мы всерьез поразмышляем на ту тему, что мешает реализации Путина, планов Путина, да, вот сейчас уже после 6 месяцев войны, то понятно, что реализация этих планов мешает сопротивление Украины. А сопротивление Украины в очень большой степени построено на помощи западных стран. Европы и Соединенных Штатов. А помощь эта оказывается Украине прежде всего потому, что Украина ведет справедливую борьбу за свою независимость. И на этом фоне нужно очень как бы опасаться, да, реальных, серьезных провокаций. Потому что над ними сейчас, над тем, как вот, ну, помешать этой помощи, да, этой всеобщей поддержке Украины, которую мы видим в мире, над тем, как помешать помощи, которая идет Украине из Европы, из Соединенных Штатов, из других даже стран, в том числе, да, по линии НАТО, по линии Евросоюза, сейчас думают в кавычках лучшие кремлевские мозги. Да? Вот что нужно устроить, чтобы Запад приостановил помощь Украине. И я очень боюсь, что вот если я окажусь прав, да, и если Национальная республиканская армия, убийство Дугиной и еще что-то, что может произойти в любой момент, да, могут оказаться частью вот этой вот большой программы по организации провокаций, которые могут привести к сокращению или приостановке помощи Украине.
Угу. Нас смотрит 33,5 тысяч человек, 8 300 почти поставили лайки. Спасибо огромное тем, кто смотрит наш эфир. У меня большая просьба подписываться на канал Фейгин Лайф. Обязательно ссылки размещать, как я уже сказал, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Те, кто нас смотрит из России, воспользуйтесь возможностью передавать через мессенджеры, это надежно достаточно. Ну и другими способами распространять этот эфир, у этого есть большой смысл. Смотрите, Югиевич, надо разобраться вот по пунктам. На ваш взгляд, для того, чтобы совершить провокацию, спецслужбам российским, во-первых, нужно какой-то, как я понимаю, инструмент. То есть в данном случае вы видите именно таким инструментом мифическую, пока абсолютно фантомную эту национальную республиканскую армию. Потому что, ну, честно говоря, невозможно из заявлений того же Пономарева, который говорил о том, что получил эти сообщения от этой структуры, которая находится в подполье в России, что она взяла ответственность за взрыв Дугиной. Понимаете, нужна помимо вот этой абстракции какая-то более конкретная вещь. То, что произойдет завтра, это прежде всего подписание вот этого как бы меморандума между этими тремя группами комбатантов, состоящих вроде как из россиян, это отдельный акт. А вот круглый стол – это просто обсуждение, а какая оппозиция вообще действенна в России и что вообще может сменить режим Путина. Вот эту вещь надо разделить. Так вот, хочется понять. Первое, а со второго начнем точнее. Действительно ли в опасении того, что Кремль может воспользоваться ситуацией или, значит, наоборот, создать эту фантомную структуру, отказаться вообще от перехода к вооруженному сопротивлению режима Путина? Потому что есть общее мнение, не знаю, как вы к нему отнесетесь, но по-другому он не сменится, кроме как вооруженным путем. То есть говорить о каких-то и альтернативных способах, мирных, ненасильственных, ну, не приходится, за 20 лишних лет все попробовали, от выборов, протеста на улице, чего угодно, вообще всего на свете. Ничего это не принесло результата. Сейчас это вынужденный мир в условиях, конечно, войны, в условиях вот этого ада, который творится, но то есть хотя бы прийти к единодушному мнению, что действительно режим Путина не сменится иным путем, кроме как вооруженным. Это вот один момент. Второй момент, а кто конкретно является частью вот этого вооруженной оппозиции, вооруженного сопротивления? Повторяю, вот эта национально-республиканская армия, ее нельзя потрогать, ее нельзя ощутить. Она ощутить, потому что она в России, ну, как вы понимаете, нетестируема. Потому что, а где она там? Есть ли она там? Вот, возможно, в Украине она создастся. Возможно, я не знаю. Появятся какие-то люди из России, которые будут вступать в какие-то подразделения комбатантов, там, Легион Свободной России, или вот эта Национальная Республиканская Армия, или какие-то еще. И, возможно, тогда это все наполнится смыслом. Вопрос в другом. Ведь для ФСБ нет проблемы. Они могут заявить, что это лично Зеленский взорвал дома. Если они пойдут на то, чтобы эти дома взорвать, и, как я из ваших слов понял, целью будет являться прекращение военной помощи Украине, потому что она не защищает свой суверенитет, она занимается терроризмом. Под таким предлогом будет совершена попытка какого-то теракта. Ну, зная ФСБ, зная вообще Кремль, ничему не удивишься, да? Почему именно инструментарий Национальной республиканской армии здесь нужен? Если нужно это напрямую связать с спецслужбами, что они и сделали. Они, кстати, в убийстве Дугина обвинили напрямую СБУ. Какая-то ВОВ, какой-то с ней там какой-то товарищ какой-то, которого показывают. Очень странный тип. Для чего такая многоходовка? К чему нужна прокладка из российской какой-то милитаристской подпольной организации? Да? Ну, такая ИРА, знаете, ирландская. Зачем это нужно?
Ну, смотрите, во-первых, если бы Пономарев находился бы не в Украине, а, скажем так, в Швейцарии, никаких проблем не было бы с его заявлением. Значит, так, основная проблема с его заявлением заключается в том, что он, находясь в Украине, общаясь там с украинцами, да, имея там свой телеканал, да, то есть как бы, ну, активно работая в Украине на виду.
Да, он и гражданин Украины, ко всему прочему. То есть.
Тем более, да, активно работая в Украине на виду и у всех, делая заявление, что он не только абстрактно связан с этой армией, это не то, что он сказал, а то, что он оказывает им помощь. А то, что она оказывает им помощь. Оказывать помощь, как мы знаем, можно разными способами. А если он оказывает им помощь, то получается, что он берет на себя ответственность за действие этой структуры. И, кстати говоря, в завтрашнем круглом столе он, собственно, присутствует, да, и выступает как представитель этой структуры.
Ну, мы как ничего... координатор, он там претендует на пост координатора, да.
Мы ничего не знаем про эту структуру. Не совсем. Там сказано, что они его уполномочили представлять их интересы.
Может быть. Ну, тоже
мы ничего не знаем про эту структуру. Есть ли шанс, что эта структура вообще-то создана, не знаю, либо ГРУ, либо ФСБ, либо Пригожиным? Есть на это шанс. И это то, на что мы обязаны закладываться. Вот это, собственно, я думаю, самое главное. Да? Вот на этот вот шанс мы обязаны закладываться, потому что мы не знаем, что это за структура. И если после нашей общей победы над этим гадким режимом Путина, и я согласен, что нет ничего неправильного с тем, чтобы воевать с ним в том числе вооруженным путем, да, а вдруг окажется, или не вдруг окажется, а просто окажется, что эта организация кристально чистая и честная и искренняя, и ее задачи и цели полностью совпадают с нашими, а я как бы первый буду всему этому очень рад. Но я считаю, что в данный момент мы стоим на очень зыбкой и рискованной почве в связи с поддержкой, да, ну, в лице Пономарева, организации, про которую мы вообще ничего не знаем. Значит, повторяю, есть ли шанс на то, что эта структура вообще-то создана спецслужбами России именно для вот какой-то многоходовой провокационной игры? Есть шанс, и пока мы не разберемся в этом, я повторяю, я бы поосторожничал. Да? И повторяю, мне кажется, что Илья Пономарев пошел на очень большой риск и, может быть, даже совершил непростительную ошибку. Мы это все в какой-то момент, естественно, узнаем. Но, тем не менее, да, вот уже сейчас я опасался бы реальных провокаций. ФСБ, ГРУ, не нужно, вы говорили про инструмент, национальная там армия им не нужна, как этот инструмент, они взорвут очередной дом. Они ведь на самом же деле люди без большой фантазии. Да?
Ну, вот, конечно, да. Зачем такая многоходовка?
Первая чеченская война, теракты, вторая чеченская война, теракты. Я думаю, что сейчас как бы будут теракты, да, если мы обсуждаем какие-то вот такого типа события, то, наверное, это будут теракты. Другое дело, что если теракты Первой чеченской войны были как бы практически незаметными, там несколько убитых всего было, то уже теракты Второй чеченской войны – это 300 с лишним убитых, это самый крупный теракт в истории России был тогда. Да? Поэтому, опять же, фантазии у них может быть не очень много, а вот на обострение, на увеличение они всегда с радостью идут. Путин понимает, что блицкригом взять Украину не удалось. Да? Вот он не случайно сейчас будет увеличивать, уже увеличил, допустим, армию. Да? Он понимает, что это все всерьез и надолго. Тактика сейчас будет меняться. Стратегические задачи будут все те же. Тактика, повторяю, будет меняться. И, наверное, там как бы есть люди, их много, которые думают над тем, как, что нужно, да, придумать, чтобы тактически изменить ход войны. Повторяю, я думаю, что самое опасное, что нас может ждать, это организация провокационных терактов, которые вот будут списаны на Украину. Да? И под этим предлогом Россия начнет подключать всю свою агентуру, всех полезных идиотов, которые будут требовать пересмотра позиции Европы и США по отношению к российско-украинской войне.
Так, ну хорошо, давайте тогда вот такой вопрос еще аспект обсудим. Если допустить, что, кстати, сегодня Пономарева предъявили обвинение заочно в распространении фейков и заочно арестовали. В Москве это буквально час назад сообщение пришло. ТАСС и другие агентства сообщили. Ну, понятно, за что. То есть они ему вдогонку накинули еще и эту статью 207.3. Неважно, это могут быть какая-то часть какого-то, так сказать, их плана ФСБ по части его или дискредитации, или там подставки какой-то и так далее. Но если предположить, что все на самом деле, что все чисто, в том смысле, что это не игра ФСБ, это, ну, скажем так, пусть неуклюжая, но попытка создания что-то подобного, знаете, преснопамятного Конра, там, или что-то в этом роде, просто с другим знаком, потому что, ну, на Россию никто ж не нападал. В конце концов, это Россия сейчас напала на Украину, и это не совсем власовцы, потому что они же защищают территорию Украины, если уж на то пошло. Они же не вторгаются в Россию или там не убивает российских граждан. Хотя война идет солдаты с солдатами. А я имею в виду, если они воюют. Ну, естественно, гибнут мирные граждане Украины. Поэтому это не совсем калька прямая. Но если, например, ФСБ действительно увидит в этом, и Кремль увидит в этом опасность. Они, на ваш взгляд, есть этот риск, скажем, даже не о терактах, как мы выяснили, теракты они могут осуществить, взрывы домов, им не нужно для этого поводы, им не нужно для этого прикрытие каким-то инструментарием многоходовым в виде НРА или еще какой-то там подпольной организации. Они захотят что сделать? Они же так уже действовали против украинских националистов в свое время, там, других, убить Пономарева, там, да, провести теракты против участников этого движения, вооруженные, создание вооруженной оппозиции. Что обычно делают российские, ну там советские и так далее, спецслужбы в таких случаях, если они опасаются разрастания вот этой инициативы? Вот что это может быть.
Практика показывает, что абсолютно все структуры и организации, которые создаются в России, каким-то образом исходно всегда инфильтрированы госбезопасностью.
Вообще всегда?
Вообще всегда. То есть вот на самом деле уничтожают только те структуры и людей, да, которых не удается поставить под свой контроль. И если структура функционирует открыто, и ее не уничтожают, значит, она инфильтрирована, и в этом смысле контроль уже осуществляется. Конечно, это не относится к временам войны, да, конечно, это не относится к подпольным организациям. Но риск того, что и эти структуры инфильтрированы исходно, тоже очень серьезный. Я призываю только к тому, чтобы быть максимально осторожным, потому что, повторяю, в данном случае сложный момент только в том, что Пономарев в Украине. Если бы он был за пределами Украины, и вот все было бы то же самое, это бы нас совершенно не тревожило. Потому
что в этом случае бы это бы не переходило бы на ответственность Украины, я правильно понимаю?
Безусловно, безусловно.
Потому что предполагается, что он общается с украинскими спецслужбами или чем-то таким. Об этом речь.
Предполагается. Предполагается, и я даже не знаю, общается он или нет, и вообще с кем он общается. Но он живет в Украине, он украинский гражданин. Если занимается украинский гражданин, да, то, соответственно, за это в какой-то мере, да, отвечает украинское правительство. Поэтому я, кстати, думаю, что он всех поставил в довольно сложную ситуацию. Именно потому, что речь идет не о Дугине, Дугина вообще никому. А вот о том, что может произойти дальше и потом, да, со ссылкой на эту же самую там, национальную республиканскую армию, да, вот это мы теперь так нервно и с тревогой будем наблюдать, что будет происходить. Потому что если бы, условно говоря, дом в Москве взорвали бы вчера или позавчера без всяких ссылок на национальную республиканскую армию, то мы бы просто знали, что это очередной преступный акт российских спецслужб, и, собственно, ничего больше бы, наверное, никаких больше вопросов у нас бы не возникало. А если этот дом взорвется сейчас, и кто-нибудь, да, некая национальная республиканская армия примет на себя ответственность за это, то мы окажемся в очень неприятной ситуации, поверьте.
Так, понятно. Нас больше 40 тысяч смотрят, больше 12 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто это делает. Мы уже 30, почти 5 минут в эфире. Не забывайте, что надо подписываться на канал Фейгин Лайф. Это очень важно. Маленькое объявление. Сегодня, как и вчера мы говорили, нашего товарища Арестовича не будет. Он будет завтра в 22 часа, как обычно. Сегодня у него перерыв, какие-то там у него свои дела. Так сказать. Все предполагают, что это о чем-то свидетельствует. По моему взгляду, ни о чем. У человека есть работа, поэтому на самом деле он занят сегодня. Вот, поэтому те, кто нас спрашивает об этом в чате, я вам об этом специально сообщаю, что Арестовича в 22 не будет, а мы продолжим наш разговор. Смотрите, Юрий Георгиевич, тогда давайте так подойдем к вопросу. Допустим, теракт произошел, погибли опять какие-то там два подъезда вышибло. Это украинские спецслужбы, обвиняет Москва, кто-то на Западе принимает это и, скажем, даже не отказывает в поставках вооружений. Но возникает пауза. А на фронте пауза, вы сами понимаете, что такое. Вот особенно видно это, когда вчера предпринято было начало наступательной операции на Херсон и там на участке всего правого берега Днепра. И, естественно, промедление в поставке вооружений, в получении вооружений, это очень критический вопрос. Критический. Там каждый час решает. Не то, что есть определенный вид вооружения, есть боеприпасы, нет боеприпасов. Как я часто люблю повторять анекдот, когда генерала, проигравшего войну, говорят, ну, напиши доклад, значит, почему ты ее проиграл. Он пишет, пункт первый, у нас кончились патроны. Ему говорят, дальше можешь не писать. Нет патронов, все остальные, значит, аргументы не важны, почему вы проиграли войну. А, да, боеприпасы это главное, это номер один, пункт номер один. А, так вот, если, допустим, все-таки это произойдет, и действительно на Западе возникнет эта пауза, остановят вооружение, скажут, ну, их не так используют, там уже были такие заходы на то, что продаются эти вооружения, Москва открыто обвиняла Киев, что они торгуют чуть ли не на Ближнем Востоке получаемыми стингерами, джавелинами и так далее, и так далее. Пока это не получило вообще ни разу никакого подтверждения. Вот существенно. Поэтому, наверное, какая-то коррупция существует. Наверное, патронами торгуют, автоматами, там, не знаю, чем-то таким. Но реального обвинения в коррупции, серьезных аргументов, серьезных подтверждений, доказательств мы так и не услышали, не увидели, несмотря там, на заявление госпожи Спарц, конгрессмена, республиканки и так далее, и так далее, и так далее. Но если все-таки такое произойдет, какова судьба тогда Украины в этих условиях? Это будет ожидаемый такой пас со стороны Москвы, за который ухватится, допустим, Вашингтон или иные страны, и таким образом сдадут де-факто Украину. Или же эти страхи, вы понимаете, может быть чрезмерные, потому что хоть 10 домов обвинят во взрыве, но дело должно быть доведено до конца. То есть Украина должна очистить свою территорию, а потом уже будут разбираться, кто что взрывал. Понимаете? Даже если бы Украина, если представить, возьмет и взорвет какое-нибудь здание. Даже если. Не кажется ли вам, что Запад не откажется от этой помощи, потому что слишком все далеко зашло, и как бы нужно довести до конца, а потом уже там разбираться, потому что может выясниться, что и очевидно это российские спецслужбы сделали.
Ну, я, конечно же, надеюсь, что Запад не откажется от помощи Украины, потому что, между нами говоря, это в интересах Запада. Да?
Ну,
В
конечно.
интересах
Да это не между нами, это очевидно слишком.
помогать Украине бороться с режимом Путина, потому что Украина сдерживает сегодня натиск. Да? Ведь исходный план
Ну
Путина
вот.
заключался в том, чтобы быстренько захватить Украину. Он уже захватил Беларусь, кстати, про которую как-то мы даже и не вспоминаем, про то, что
Ну,
это
очевидно, да.
небольшая европейская страна уже захвачена, да? И после этого он планировал объединенными российско-украинско-белорусскими войсками двинуться в Прибалтику, предварительно захватив еще и Молдову. В этом заключался план. Я думаю, что там к своему 7 октября, когда у него 70-летие, он планировал уже стоять у границ Германии. Вот этот вот план был разрушен Украиной. Да? Я думаю, что в Европе, хоть и не говорят об этом публично, понимают, что Украина собой заслонила Россию, что Украина собой сдерживает вот как бы натиск вот этой вот армады. Да? И в этом плане, конечно же, я надеюсь, что помощь Украине не прекратится, а наоборот будет только нарастать. Но для того, чтобы она нарастала, для того, чтобы не было перебоев, для того, чтобы не поднимались голоса, пытающиеся эту помощь прекратить, да, нужно очень осторожно, да, очень осторожно относиться к заявлениям непонятных структур из загадочной России. И если мы окажемся неправы, то и слава Богу. Да? То и слава Богу. А вот если мы окажемся правы, то нам много о чем придется там разговаривать и говорить, и кому-то что-то доказывать, и инициативу мы можем потерять в этом споре. Потому что в Европе, тем не менее, много людей, которые хотели бы жить по-старому, получать российский газ по там невысокой рыночной цене, да, и дать Путину, в общем-то, разбираться с бывшими советскими республиками так, как он этого хочет. Такие голоса есть. И чем дольше идет война, да, тем больше этих голосов мы будем слышать. Потому что все-таки в Европе, конечно, хотели бы, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Но поскольку Путин ее заканчивать не может и не будет, то давление на Украину в этом плане будет, безусловно, возрастать.
Вот смотрите, Игоревич, вот мы в нашем анализе, я посвятил этому не один далеко эфир, исходили из того, что Россия занимается шантажом, но вовне. То есть, грубо говоря, будь то зерновой шантаж с продовольственной темой, будь то вот сейчас нуклеарный шантаж в связи с Запорожской АЭС, будь то разного рода угрозы, которые могут возникать от сотрудничества Тегерана и Москвы по части вооружений, ну, понятно же, куда это все ведет. Они нам беспилотники, типа, а мы им обогащенный уран, да? Ну, то есть, намек-то в эту сторону, что если вы не то, не это, то мы можем и так вообще поступить. И сделать пороговую державу, вообще обладающую этой грязной бомбой первичной. И так далее. То есть, ну, и газовый шантаж, и так далее. То есть, условно говоря, зачем у себя сейчас дрома взрывать? Это дела давно минувших дней, 99 года. А вот взорвать где-нибудь в Париже, в Нью-Йорке, или в Майами, или на Кап-Фера, или там, не знаю, в Берлине, да? Вот это скорее приведет к дестабилизации, нежели у себя дома взорвать и сказать, ой, мы несчастные, мы не агрессор, мы жертва. Но в условиях войны это вообще не айс, вообще ни на кого не произойдет впечатление. Когда война шла внутри России в связи с Кавказом, то есть тут была логика, что смотрите, они взрывают, поэтому мы их усмиряем. Смирить Кавказ идет, как говорится, новый Ермолов. А здесь-то что? Здесь, напав на страну, на соседнюю, которую можно было и не нападать, жила себе и жила, значит, показывает, что мы не агрессор, при том, что ты агрессор, а вот нас взрывают дома. Ну, это тоже, возможно, это акт военного террора, который мы, Москва прибегает постоянно. Вот как они взрывали в Еленовке военнопленных и так далее. То есть, если уж пытаться влиять, то скорее мы поверим в возможность терактов где-то на Западе. Они придут к этому выводу. А давайте дестабилизируем положение там. С намеком, что это мы, не мы, иди пройди, докажи. А, так сказать, на самом-то деле общественное мнение может еще сильнее возмущаться, а зачем нам все это надо? Не лучше ли территориально уступить часть территории Украины, и у нас прекратятся теракты? Ну, вот как-то вот такая логика, она более жизнеспособная выглядит, нежели сейчас, что взрывать, их там пол Москвы взорви. Честно говоря, мало на кого это произведет впечатление. На Западе, по-моему, никто не посочувствует. Но это мое мнение, я его не настаиваю. Вот теракты вовне.
Ну, Марк, во-первых, я подозреваю, что вы сейчас очень хорошую подсказочку дали им, конечно, кого
взрывать. Подсказку? А вы думаете, они нуждаются в наших подсказках?
Ой, они очень нуждаются в подсказках, конечно.
Я вас умоляю, Евгений. Они так делали много-много раз.
Нуждаются все равно. Ну вот, но это ведь тоже вариант, да, вот мы фантазируем немножечко, сидим, да, вот высказываем всякие свои опасения, но на самом деле чуть-чуть фантазируем, да, что вот ну, они
конечно, фантазируем.
дом в Москве исписать это, и национальная республиканская армия примет ответственность. Но они, да, могут взорвать дом и не только в Москве, да, и тоже эта же самая армия примет на себя в ответственность и заявит, что это сделано в знак протеста против того, что там такая-то страна не очень активно помогает Украине или что-нибудь в этом роде. Повторяю, мы становимся просто, как бы, подписываясь под акциями непонятных организаций, мы становимся на очень рискованный путь, который может навредить нашей войне с Путиным и войне Украины за свою независимость. Это, собственно, все, к чему я призываю. 10 раз подумать перед тем, как подписываться под терактами. Даже тогда, когда эти теракты, ну, так, в принципе, да, против людей, которым мы не симпатизируют, да? Хотя я думаю, что если вы начнете задавать вот этот вот вопрос, да, можно ли совершить теракт против Дугиной европейским политикам, там, членам Европарламента, то вы не найдете поддержки у них в этом вопросе. Они справедливо вам скажут, что есть разница между воюющим, да, в Украине российским военнослужащим и Дугиным и его дочкой, которые все, что делают, это рот открывают. И разница действительно есть. Между нами говоря, будем откровенны, я считаю, что вот люди типа Дугина, да, вот и вся эта когорта, ну, они на самом деле нам помогают во многом. Ведь нам же без них очень трудно было объяснить Западу, да, чем опасна и плоха современная Россия, чем плох режим Путина. Да? Ведь все это было не до конца понятно. До 24 февраля вообще-то мы были в очень сложной ситуации, потому что не все хотели понимать, что такое путинский режим, что он создал в России. Не все хотели понимать, не все соглашались с тем, что Россия, очевидно, фашистская страна, вот очевидным образом фашистская страна. А это намного, как бы, стало яснее и понятнее, с одной стороны, после вторжения, а с другой стороны, благодаря вот громким голосам вот всех этих там Дугинах и так далее. Да? Наверное, их можно судить после войны, да, за какие-то преступления, если они их совершали. Но тем не менее против вот этих вот людей, безоружных, да? Хотя Дугин фашист, очевидный фашист, с детства там всегда входил во все фашистские организации разных типов, ультранационалистические, фашистские. Но тем не менее, если мы становимся на путь террористической деятельности против невооруженных людей, то я думаю, что это дорога, которая тоже может далеко привести. У меня же нет никаких возражений против теракта, направленного в отношении Путина или Шойгу. Да? Это немножко другой счет. А когда убиваются невооруженные люди, то здесь я бы, опять же, поосторожничал, да, с составлением списков тех, кого нужно устранить через теракты. Особенно, повторяю, когда под этими терактами подписывается гражданин Украины, ну, занимающий некую, по крайней мере, общественную нишу в этой стране.
Ну, я только еще раз могу парировать, что сама Российская Федерация, мы тут все, кстати, против терактов, ни одному нормальному человеку теракты, убийство людей не может нравиться, это очевидно. Но сама Российская Федерация, ее ФСБ, которая оперативно сопровождает дело по убийству Дугина, уже заявила о полной непричастности, ну, де-факто, НРА и там Пономарева и так далее. Значит, они, так же, как остальные, быть может, критики Пономарева, считают, что это хайп на вот этом событии, и не более того, потому что они назвали уже даже исполнителей этого теракта и даже обвинили в нем украинские спецслужбы. Поэтому Пономарев здесь вообще, честно говоря, ни сбоку, ни сверху, ни снизу. Вот здесь в данном случае сама Российская Федерация даже и не думала связывать ни с какой национально-республиканской армией, даже если это какая-то игра. Понимаете, этого нет.
Тем не менее, против него выписали ордер на арест.
Это по другому делу, это по фейкам. Это 207-я статья, точка 3, за распространение фейков в отношении российской армии. Это все-таки другая статья. Это не... Есть 205-я, терроризм. Если бы они возбудили против Пономарева по 205-й и обвинили бы его в причастности не непосредственному, а там, я не знаю, даже опосредованному к теракту, да, или даже к оправданию терроризма есть такая статья, ну, тогда это как-то можно было связать. В данном случае понятно, что они ему мстят, понятно, что они ему вдогонку швыряют, но это все-таки попытка изобразить какую-то стороннюю причину, а не связанную с убийством Дугиной. Ну, еще раз повторяю, завтра,
Посмотрим,
кстати,
может быть, это
да,
изменится, да? Может быть, они статью свою тоже как бы изменят. Посмотрим.
прибавят, добавят. Нет, все возможно, но пока так. Пока так. Пока они официально заявили, что вот это ВОК пресловутый, то ли там Шабан, не поймешь, какая у него фамилия. Потом вот этот еще товарищ собирал якобы для нее бомбу. Это их официальное заявление, это же не наше с вами заявление. Они сами сказали, кто. То есть они прям назвали непосредственных исполнителей. Поэтому, ну, там заказчики это, они считают СБУ или там непосредственно там руководство военной и политической Украины. Это второй вопрос. Но никто не обвинял ни Пономарева, ни НРА. Они же раскрыли, они заявили, преступление раскрыто. Вот. Я просто хочу сообщить нашим зрителям, что действительно завтра состоит круглый стол. Круглый стол, который инициирует Илья Пономарев и ряд украинских политиков. Он состоится в Киеве. И, значит, в нем примут участие Алексей Арестович, в нем примет участие Антон Геращенко. Ну, понятно, кто Арестович, понятно, кто Геращенко. Мустафа Джемилев будет участвовать в этом круглом столе. Ну, ряд других еще людей, и Гудков, и Сидельников, и Пономарев, и я буду участвовать в этом круглом столе. Но самое главное, что этот круглый стол будет на нашем канале, для того, чтобы снять эти все вопросы и просто посмотреть, что там будет происходить. Это дискуссия. Это никакого отношения непосредственно не имеет к подписанию того, что вот говорится о создании вот этого Объединенного Координационного Совета, который собирается возглавить координационной группы, или как она называется, Пономарев, между этими тремя милитарными образованиями, такие, которые, в общем, представляют некую российскую вооруженную оппозицию. Вот дискуссия будет такая, украинской стороны, ряда представителей политиков российских. Вот мы ее будем демонстрировать на нашем канале в 13 часов. То, извиняюсь, 14 часов. 14 часов она начнется и до 16 по киевскому времени. Вот мы прямой эфир покажем на канале Фейген Лайф. Это делается как раз именно для того, чтобы в 14 часов делается для того, чтобы вы посмотрели и послушали, что там будет говориться. Там Пономарев будет выступать, все остальные. Вот будет обсуждаться, собственно говоря, вся эта проблематика. Я-то глубоко убежден, что это надо обсуждать. Время пришло, зашло все так далеко. В принципе, все так далеко, что, ну, как сказать, из какого сора растут цветы, как сказал классик, да, Ахматова. Бог знает, из чего родится, собственно, вот это вооруженное сопротивление режиму в России, режиму в Москве. Может быть, из этого, может, из чего-то другого. Но в любом случае время пришло, и люди хотят это обсуждать. То есть они больше не хотят это замалчивать. Я думаю, что несмотря даже на все те издержки, на все опасности, о которых Юрий Георгиевич говорит, все равно это такая уже становится неизбежная история. То есть она идет к своему определенному, значит, результату. То есть будет принято какое-то в дальнейшем решение, что да, все, вот с этого момента где-то в России или из Украины, или в самой России возникнут очаги сопротивления, и они будут, в общем, наполнены представителями вот таких подпольных групп и образований. Может быть, это будет НРА, может, это не будет НРА. Бог знает, кто это будет. Вот о чем, мне кажется, речь стоит.
Нет, обсуждать можно, безусловно, все эти
Обсуждать
вопросы.
надо, да.
Можно и нужно.
Напоследок, я бы хотел, чтобы вы нам рассказали о книге, о две уже теперь вышедших, ну, старые книги, новые, которые выходят сейчас у вас, как раз касающихся в том числе и того, что мы обсуждаем в связи с годовщинами взрывов домов и так далее. Вы нам напоследок расскажите, мы уже почти 55 минут в эфире, очень хорошо будет посвятить этому известную часть времени.
Ну, смотрите, во-первых, на английском языке в Англии, вот сейчас в Америке вышла книжка «Третья мировая битва за Украину». Она называется по-английски немножко иначе, она называется, ну, по аналогии с русским изданием, вернее, с английским изданием книги «ФСБ взрывает Россию», она называется как бы «Взрывая Украину», да, то есть Путин взрывает Украину и угроза Третьей мировой войны. Книга, естественно, посвящена нынешней ситуации и сегодняшней войне, хотя она в целом была написана и издана в 2015 году в Украине на русском и на украинском, потому что в ней, ну, в каком-то смысле, к сожалению, да, предсказывалось все то, что будет сейчас происходить. Она выходит на каких-то других языках, тоже в Европе. И вторая книга, которая тоже выходит сейчас, в том числе на каких-то иностранных языках, уже начинает выходить, это «От красного террора к мафиозному государству», которую я искренне всем советую попробовать найти и прочитать. Ее уже вроде сейчас продают на русское издание, третье издание уже и в Европе, и в Соединенных Штатах, потому что это книга об истории захвата российскими спецслужбами власти в России и о попытке этих спецслужб захватить власть, как бы, над всем миром. Это ровно вот то, с чем мы сейчас имеем дело, и то, с чем мы сейчас дружно боремся. И то, что мы победим, в этом у меня нет сомнений, а просто хорошо понять, как быстро какой это ценой? Произойдет и какой ценой, совершенно какой верно. Ценой? И какой ценой, потому что ядерный риск, к сожалению, да, он реальный. И перемещение ядерного оружия в Беларуси, нанесение ядерного удара из Беларуси – это реальный риск. Передача ядерных технологий или даже ядерного оружия Ирану – это реальный риск. То есть на самом деле это как бы еще тот уровень эскалации, до которого Путин пока что не дошел, но он до него дойдет, если мы его не задушим в Украине. Именно поэтому нам очень важно помочь Украине победить.
Ну что ж, Юрий Георгиевич, спасибо огромное. Нас почти час смотрело больше 42 тысяч человек. Почти 17 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, всем огромное. На сегодня у нас все. Буквально завтра у нас, как я уже говорил, будет два уже точные эфира. Эфир вечером в 22 часа с Алексеем Арестовичем, как обычно, как каждый день. И напоминаю, с 14 до 16 мы будем в прямом эфире, в онлайне, показывать круглый стол, который был заявлен вот, по инициативе Ильи Пономарева. Вот там будет обсуждаться вопросы вооруженной оппозиции в России и все остальные вопросы русско-украинских отношений. Так что не пропустите. Не знаю, время не очень удобное, нестандартный для нас день. Но я думаю, это стоит того, чтобы посмотреть. Там очень много интересных спикеров. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Ждем вас снова. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся.